Интервью на РФИ. Ксения Гулия.
Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным и призвал освободить 77-летнего кандидата наук Владимира Лопыгина, которого осудили на 7 лет колонии строгого режима за госизмену. Владимир Лопыгин полвека отдал российскому ракетостроению, пишет «Мемориал». Он работал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, главном НИИ Роскосмоса. По версии следствия, известный ученый передал некому представителю китайского института файл с секретной программой расчета аэродинамических характеристик гиперзвуковых летательных аппаратов. Лопыгин свою вину не признал. В факте пересылки демо-версии программы ученый не видел ничего криминального. По его словам, он собирался заключить взаимовыгодный контракт от имени НИИ с китайцами. Выступавшие на суде коллеги Лопыгина утверждали, что высланный китайцам файл не содержал гостайны, а методы, которые использовались при создании таких программ, давно известны науке. Свидетелем защиты выступил и сама автор этой программы. Как утверждает защита, экспертизы, сделанные на стадии следствия и суда, производились некомпетентными лицами под давлением ФСБ. В сентябре прошлого года Мосгорсуд осудил ученого по статье о госизмене на 7 лет колонии строгого режима. Дело слушалось за закрытыми дверями. С просьбой помиловать Владимира Лопыгина в феврале этого года к президенту России Владимиру Путину обратились 23 ученых, среди которых лауреаты госпремии и академики РАН. В этом письме говорится, что для 76-летнего человека с последствиями двух серьезнейших ДТП любой срок в колонии строгого режима равносилен смертному приговору. Владимир Лопыгин также подал прошение о помиловании на имя Владимира Путина. Мемориал призвал освободить ученого. Руководитель программы поддержки политзаключенных Мемориала Сергей Давидис в интервью РФИ рассказал, что число шпионских дел резко возросло с 2014 года, и сегодня на такие дела есть запрос. Почему в колонии сидит известный ученый, 77-летний человек по обвинению в госизмене? С чем связано это дело?
Такого рода дела, они обычно имеют два мотива. Один основной – это классическая шпиономания, то есть ее первые проявления еще в нулевых годах имели место, так называемые дела ученых-шпионов. Государство декларирует, что оно в кольце врагов, что постоянные внешние угрозы имеют место. Это надо какими-то уголовными делами подтверждать, есть запрос. А с другой стороны, там, отделом ФСБ при оборонных институтах, вообще научных организациях и учреждениях необходимо демонстрировать свою полезность. И таким образом фабрикуются дела, то есть не секретная информация, которая передается вполне легально каким-то иностранным партнерам в коммерческих целях, научных, собственно, целях, она объявляется задним числом секретной или вообще необоснованной, объявляется секретной, и выносится приговор. Часто это сопровождается еще и какими-то карьерными или финансовыми спорами, поскольку так или иначе такого рода заведение – это какое-то имущество, и находятся враги и недоброжелатели у тех людей, которые оказываются под следствием. Вот в результате этих факторов, ключевым из которых, конечно, является государственный заказ пропагандистский на шпионские дела, являются вот эти дела ученых-шпионов, хотя, в общем, это часть общей тенденции к увеличению числа такого рода шпионских дел, не только такого рода, а вообще шпионских дел с 2014 года, с такого явного разворота внешней политики России после оккупации Крыма.
А вот сколько сейчас таких дел подобных шпионских?
Примерно 14-16 дел в год сейчас, вот с 2014 года, бывает. Причем это увеличение в 4 раза по сравнению с тем периодом, который был до 2014 года. Другое дело, что такого рода дела, они ведь рассматриваются в закрытом режиме. Соответственно, по большой части таких дел мы не можем достоверно судить, насколько обосновано или необоснованно обвинение. Только там, где есть мощная группа поддержки, где достаточно много информации так или иначе выходит наружу, мы можем сделать обоснованный вывод о необоснованности уголовного преследования, как в случае с Лопыгиным.
Действительно, очень много ученых поддержало Лопыгина, там в том числе и сам разработчик этой программы, который заявил, что
да,
там нет никакого
госизмены. Да, то есть вот тут, в общем, вот в силу этого общественного резонанса, в силу того, что ученые говорили об этом деле, мы можем достаточно аргументированно и уверенно говорить о том, что обвинение сфабриковано. Но много дел, и это не только дела ученых, вообще говоря, поскольку они закрыты, не могут быть изучены, по ним не может быть сделан каких достоверных выводов. Есть там, например, дела украинских граждан, Щура, Лыговского, которые также осуждены за шпионаж, но просто неизвестно, в чем конкретно фабула обвинения. Вот Роман Сущенко, украинский журналист, работавший во Франции, уже год почти сидит в СИЗО Лефортово в Москве. И та же самая ситуация, то есть он обвиняется в том, что им передали некий диск, но содержание обвинения неизвестно, детали неизвестны, и мы не можем проанализировать даже это обвинение на предмет его достоверности. То же самое касается, например, шпионских дел, которые большим потоком расследовались в кавычках и по которым выносились приговоры там, в 12-м, 13-м, 14-м, 15-м году в Краснодарском крае. Там порядка 10 дел, больше даже, было вынесено в отношении в основном женщин, причем не молодых женщин, которые смс-ки посылали своим грузинским знакомым перед или в ходе войны с Грузией 2008 года о войсках, которые двигались в Абхазию. То есть они сообщали о том, что происходило в открытом пространстве, публично, то, что они видели сами просто на улице, никаких усилий для того, чтобы какие-то военные тайны узнать, не предпринимали. Тем не менее, довольно много из них, довольно много людей, вот я говорю, порядка 10, на самом деле, вероятно, даже больше, поскольку эта информация тоже закрытая, было осуждено. Из них трое помилованы в настоящий момент, но даже из тех, о ком мы знаем, еще несколько человек точно остаются в заключении.
Все-таки вот Лопыгин, он самый пожилой обвиняемый, который проходит по такому делу, и ему 77 лет. Его коллеги говорят, что 7-летний срок – это равносильно для него смертному приговору. Известно ли что-то о его судьбе? Вот он написал прошение о помиловании сам. Какая судьба у этого прошения? Может быть, вам что-то известно?
Нет, к сожалению, нам неизвестно. Это, вернее, спрашивают у адвокатов. Вообще все процедурные вопросы по таким делам тоже достаточно туманные, то есть движение ходатайства не является публичным, об этом знает только сам человек и его адвокат. Мы на данный момент такой информацией не владеем. И хочется надеяться, что, ну, по крайней мере, из соображений гуманизма заслуженного человека все-таки помилует господин Путин, как это произошло вот недавно с двумя женщинами помилованными в Краснодарском крае, осужденными за якобы шпионаж в пользу Грузии в Краснодарском крае.
На вопросы РФИ ответил руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис.